Друзья мои, всем добрый вечер. Это Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Программа «Обсудим». Вторник. Сегодня 20:00 в Москве, Киеве и Вильнюсе. В это время мы начинаем программу. Вернее, вы ее увидите в это время. Стоит сразу сказать, что вы видите запись. Мы с Марком Фейгиным побеседовали за пару часов до премьеры. Марк Захарович, добрый вечер.
Рад приветствовать всех зрителей.
Давайте начнем с того, что происходит в Украине. Крупная бомбежка со стороны России. Пострадало много людей, много зданий разрушено. Какие последствия сейчас? Значит, МИД России пригрозил ударами по центрам принятия решений. И вот мы сегодня утром в программе обсуждали, что, мол, как бы до этого они били, получается, по жилым зданиям, и тут как бы сами себя это выдали, да, что типа вот теперь-то наконец-то будем по, значит, военным объектам бить в Киеве. В Госдуме при этом исключили поражение Верховной Рады и офиса Зеленского как раз вот в рамках этих вот обещанных ударов. Что вы думаете об этой риторике, которая последовала после вот массированного обстрела Киева?
Ну, это было заявление МИДа РФ, и там достаточно ясно сказано о том, что является объектами дальнейших ударов. Это именно центры принятия решений, и там не оговаривалось, что это только военные центры, потому что по ним-то как раз били все время. Ну, вот я часто бывал в Киеве, я сам видел на зданиях на острове Гура или СБУ и так далее, там завешены сетками, туда удары, ну, какой-то разной периодичностью прилетают. Поэтому равно как и по объектам военного управления, то есть это система Министерства обороны Украины, вооруженных сил Украины и так далее. Я думаю, заявление МИДа и вот звонок именно Рубио Лаврову, это как раз предполагал, что такие центры принятия решений, как Банковые, офис президента Украины, и МИД, например, и, допустим, ряд других, Рада, могут быть именно объектами ударов. Изначально. Почему? Потому что ведь речь идет о центре Киева. Там, например, кстати, посольство Китая находится в самом центре. И поэтому оговорки или попытки отыграть в Госдуме, я так понимаю, это Картополов делал, глава комитета по обороне, это скорее реакция последующая. Почему? Потому что, скорее всего, с высокой степенью вероятности им объяснили, что тогда все. Снимаются все табу из стороны Украины, то есть и по Кремлю, и по Госдуме, и по другим таким, что там Фрунзенская набережная, понятно, здание Лубянки.
Минобороны. Да,
Минобороны на Новом Арбате, они больше не являются там объектами, вычеркнутыми, там, заведенными за скобки, которые будут объектами уже ответных ударов Украины. Нет, они могут быть поражены. Поэтому сейчас будет такая некоторая сутолка. Они очень осторожно попробуют ударить по каким-то объектам в центре. Вот. Ну, скорее всего, это будут те же самые. Может быть, присовокупят, например, Банковые все-таки. Да? Вот ссылка на то, что там находятся или находятся сотрудники, там точно находятся сотрудники. Там неизвестно, в какое время, если это ночное время. Ну да, будет охрана, там еще кто-то. Если такие удары будут осуществляться, ну, ответ нам в администрацию президента прилетит. Это уже очевидно. В здание правительства может прилететь. То есть это сопоставимые, будут зеркальные ответы. И поэтому какой-то отыгрыш идет, что вот типа по Думе не надо. Да, то есть вот решение не принимается на Банковой и Верховной Раде Украины, которые, ну, не очень далеко друг от друга расположены в Киеве. Это все-таки боязнь того, что вообще Украина не шутит. Вот раньше бы такого бы не было, отыгрыша. А сейчас, после всего, что было на протяжении последних, ну, скажем так, нескольких месяцев, есть убеждение о том, что Украина в состоянии ответить. И поэтому уже опасения со стороны российского начальства, они обоснованы, конечно.
Марк Захарович, можно я уточню один очень важный для меня вопрос, во всяком случае? Может быть, об этом думали и наши зрители. Кстати, поставьте нам, пожалуйста, лайки прямо сейчас. Это очень важно в начале программы. Смотрите, ведь Украина же производит свое вооружение сразу во многих местах. При этом она, как мы понимаем, засекречивает место расположения, вот, не знаю, каких-то заводов, цехов и так далее. И делает это очень успешно. Какая-то часть, насколько мы понимаем, этих производств находится и под землей. И долгое время украинскому руководству, украинским военным получается сохранять место расположения этих объектов в секрете. Как это удается? Как вам кажется? Не сели, типа, в чем секрет? Расскажите нам там все тайны, там, не знаю, украинских военных. Но как вам кажется, как это все выстроено?
Больших тайн в этом нет. Некоторые производства выведены за пределы Украины. Некоторые виды вооружений производятся вне пределов Украины. В Польше производятся, в странах Балтии производятся. Ну, какие-то комплектующие и так далее, конечно, да, это небольшой секрет. А что касается производства под землей, например, ну да, это более безопасно, чем наземные объекты. Но я думаю, что это все за счет некоторого рассредоточения по территории Украины. Потому что нигде, наверное, нету финальных производств, все-таки все какие-то сборочные предприятия, куда поступают узлы сцепления, детали, комплектующие и так далее, они в разных местах находятся, и мне кажется, все равно Москва попадает, конечно, они попадают, они по заводу «Фламинго» попадали, они по другим объектам попадают. Сказать нельзя, что нет. Ну, заново выстраивается инфраструктура на место одних пораженных производств, открывается следующие. Это более или менее, ну, такая вполне себе предсказуемая тактика. И Украина, ну как, с средней степенью успешности она ее осуществляет, умудряется все-таки производить по сумме почти 7 миллионов дронов в год и использовать от 10 и выше тысяч в день дронов украинская страна. Это огромные цифры, я вам хочу сказать, их поди произведи. Но основные производства находятся в Украине, несмотря на то, что по всей Европе рассредоточены отдельные производственные мощности, и производство есть и там. Ну, поражается, да, страдает инфраструктура, но тем не менее производство продолжается, не останавливается.
При этом мы видим, что Тихановская посетила Украину, она находится с официальным визитом. Как вы оцениваете в целом? Она же не одна приехала, с ней приехала ее команда, и ее встречают на очень высоком уровне. Первый такой визит.
Да. Дело в том, что долгое время, ну, она вот у меня в эфире была несколько раз, и много ее помощник, Вечерка, был не раз у меня в эфире на канале, и я имел беседу с ней. Украина не торопилась признавать в ней легитимное лицо. Причин там было много. Одна из них то, что она невнятно имела позицию по Крыму, то, что она занимала, ну, более осторожную позицию относительно роли Беларуси, да, и так далее, в начале войны, в феврале 22-го, там модная концепция про то, что, значит, это не белорусы виноваты, а это все Россия. Тут тоже, как бы, знаете, хромала эта история. Но, тем не менее, сейчас такая ситуация. Действительно, я полагаю, украинская сторона, ну и европейцы, ну, наверняка и американцы, получают информацию о том, что Лукашенко, Путин пытается втянуть войну. Ну, остаются некоторые такие непонятный вопрос. Он хочет втянуть войну именно с Украиной или в атаку на Литву, например. Он хочет, Путин, использовать территорию Беларуси и имеющуюся там военную инфраструктуру для атаки на Украину или же там и в том числе на Европу. Или же он хочет использовать в том числе и вооруженные силы Беларуси и вообще весь силовой блок, вот все, что возможно, для подобного рода агрессии. То есть это мы можем и так интерпретировать. Но сомнений в том, что Беларусь, Москва, Путин втягивает в войну, ну, более или менее сомнений в этом нет. Мы видим и по поведению Лукашенко, и по той информации, которая просачивается в прессу, и по реакциям на то, что делает Лукашенко и заявляет Лукашенко со стороны Украины, со стороны там, Макрона, который звонил Лукашенко, и после этого звонил Зеленскому, и до этого звонил Зеленскому, ну и так далее. То есть эта вся суета, она, конечно, вызвана наличием информации о том, что Беларусь войну втягивает. А Украина уже ответила гораздо резче, чем другие. Она четко, ясно дала понять Лукашенко, я точно знаю, что он будет первой жертвой этого всего. То есть если вот со стороны Беларуси, с ее территории, с ее помощью начнется агрессия в отношении Украины, все, больше никто с ним не будет ничего там даже на дистанции разговаривать. А дроны и ракеты полетят, и все имеющие средства по его резиденциям, по местам, где он находится. И тут уж как Бог пошлет. Да? Выживешь, выживешь, не выживешь, не выживешь. Я думаю, что Лукашенко это все понял. Но добавили ему и картинку в виде визита Тихановской и, в общем, демонстрации того, что святое место пусто не бывает. Не будет Лукашенко, будет Тихановская. Имея это в виду, мы ее будем признавать, ну, частично легитимным лицом. Я думаю, это сигнал, который посылается конкретно Минску, конкретно Лукашенко. Потому что сейчас в этом есть потребность. Я бы сказал так.
Несмотря на то, что у нас титр МИД призвал покинуть Киев, мы заговорили про про Беларусь и Лукашенко, хочу здесь один момент уточнить, чтобы далеко не уходить, два раза не вставать. США сняли санкции с некоторых предприятий в Беларуси, в том числе те, которые производят калийные удобрения, но при этом санкции-то Евросоюза действуют. Сейчас предприятия американские, которые готовы вроде как покупать эти удобрения, просят чиновников, администрацию Трампа повлиять на Евросоюз, чтобы они разрешили провозить эти удобрения через территорию то Литвы, то Польши. Ну, выход к Балтийскому морю, там уже все будет проще гораздо. Как вы думаете, вот памятуя о том, какие отношения между США и Литвой, США и Польшей, пойдут ли навстречу страны Европейского Союза, чтобы разрешить? Потому что мне кажется, что решение это какое-то же санкционное решение, это же не Литва отдельно решает, там, не Польша.
Ну, разумеется, это решает Брюссель. И, а страны, отдельные, входящие в Евросоюз, выполняют решения, которые приняты коллегиально Евросоюзом в целом. На Беларусь наложены санкции, санкционный режим должен соблюдаться, а Вашингтон не может сепаратно добиться от Литвы или Польши решения этого вопроса вопреки позиции Брюсселя. Это невозможно. Ну, это вот лишний раз доказывает, в общем, взаимозависимость такой субсидиарности Запада. То есть нельзя вот, как слон в посудной лавке, как это делает Трамп, грозить Европе и одновременно нуждаться в Европе. Ну, что-то одно должно быть. Либо единство, либо уже как бы каждый сам по себе. Понятно, что это материальный интерес, и вокруг Трампа, в его окружении достаточно лиц, которые вовлечены в бизнес-отношения, и, наверное, калийные удобрения – это интересный для них продукт, наверняка, вот, химпроизводство и так далее, но они этот вопрос не решат. Почему? Потому что это политический вопрос, а не бизнес-вопрос. И он, безусловно, будет увязан с вопросами безопасности, агрессивной политики Москвы через Беларусь. Сейчас вот так не получится, а давайте мы еще денежек будем зарабатывать для того, чтобы продолжать угрожать Европе. А вы, Европа, пропустите наше калийное удобрение. Ну, я даже представляю, что отсылка делается на нефтепровод «Дружба», через который по территории Украины проходит нефть российская в Европу, ну, в отдельном ее странам, в том числе в Венгрии. Ну, спрашивается, нормально ли можно признать такую ситуацию? Ну, конечно, нет. Поэтому здесь, мне кажется, действительно для стран Балтии и там Восточной Европы, которые стремятся к хорошим отношениям с Трампом, вне зависимости от того, как к нему относится Западная Европа, они, конечно, хотели бы, может быть, и уступить ему, и его окружению, там, бизнесу, который с ним связан. Но действительно, правило есть правило. И в этой ситуации они мало что могут сделать, мне кажется. Но, во всяком случае, это переговорная позиция, очень интересная. То есть Лукашенко должен взять на себя какие-то обязательства и их выполнить для того, чтобы получить возможность эти свои калийные удобрения отправлять на Балтику. Поэтому воспользоваться этим Европа, ну, скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. Так что пока этот вопрос не будет решен. Вот. Возить самолетами, в конце концов, Белавия, например, там, не знаю, ну, можно ли такое возить, я не знаю. Будет ли калийное удобрение самолетами? Ну, может быть.
Так, с первой темы мы завершили. Тут я еще раз напомню про лайки, друзья мои, не скупитесь. А мы переходим ко второй теме. Я назвал ее так, «Балтийское напряжение». Я просто прочитаю заголовки нескольких новостей, чтобы у наших зрителей возникло понимание, что мне кажется, что что-то поменялось в нашем регионе, в Балтийском. Это Литва, Латвия, Эстония. Тут рядышком Польша, Калининград и так далее. Во-первых, Телеграф пишет. Россия может намеренно уводить украинские дроны к странам Балтии с помощью передатчиков в Калининграде. Вот мы видели несколько случаев, как дроны залетали в Литву, в Латвию, в Эстонию, поднимали в небо перехватчики, но истребители НАТО. Россия может фальсифицировать сигнал GPS в глубине Европы. Об этом заявляют страны, заявляют власти Литвы. Еще жители Калининградской области впервые получили предупреждение о беспилотной опасности. Для меня это большая загадка, потому что А если было такое предупреждение, значит, где-то какой-то объект в небе был зафиксирован. Вот откуда он прилетел, мне не очень-то понятно. То есть, как бы, Калининград же вот со всех сторон окружают европейские страны, да, значит, как-то дрон должен был тут лететь, но таких сигналов не было. Очень непонятно, что произошло для меня. Но понятно другое, что напряжение внутри нашего региона колоссально за последние, там, не знаю, 2-3 недели возросло. Новостей больше. Что видите вы? Что чувствуете вы?
Ну, она, безусловно, ситуация с поднятием ставок в игре, она очевидна со стороны, прежде всего, Москвы. Многие вот, эксперты считают, что это результат неуспеха Российской Федерации, там, Кремля на фронте в Украине. Ну, логично, логично, да. И компенсаторно, вот, мол, давайте повысим это напряжение со странами Балтии, может быть, вызовем некоторую реакцию со стороны Европы, что она откажется от помощи Украине, ну, вот какой-то вот такой, в таком ключе. Имеет ли Москва серьезные намерения прямо сейчас вторгнуться в страны Балтии, например, в Нарву, в Эстонии, там, не знаю, в Даугавпилс, в Латвии, в Клайпеду, в Вильнюс, сам, в Литве? Желание такое она всегда имела, конечно, обратно забрать эти территории, абсорбировать их и так далее. Конечно, желание, да, но возможности-то, в общем, и до этого-то они были скромные, с учетом того, что это все-таки страны НАТО. А сейчас, отвлекая все силы на Украину, возможности для начать полноценную войну все-таки, как мне представляется, возможности нет. Вот потому что мы не видим ни передислокации войск, мы не видим серьезного подтягивания резервов к границам той же в Ленинградской области к Эстонии или там к Латвии, еще куда-то. Ну, мы этого не видим. Все-таки подготовка к войне, если это полноценная подготовка, она предполагает движение войск. Первое. Второе. Это напряжение необходимо и может быть использовано для ведения каких-то гибридных действий. Да? Вот там вмешательство в цифровое пространство, дроны, ну мы такое уже видели, вот не грех пожаловаться, что как будто бы Москва ни разу дроны не запускала. Ты шары какие-то воздушные из Беларуси были, на Жешу дроны были, чего только не было. Может это продолжиться? Ну, конечно, может это продолжиться, безусловно. А почему нет? Они не будут признавать. Может быть, это была и предварительная операция изобразить, что у вас там украинский дрон летает. Если вот завтра к вам в нефтебазу или в центр Таллина, там, не знаю, прилетит дрон, это не мы, это украинцы. Может быть, предлог такой. Может такое быть? Ну, вполне может такое быть. Могут ли страны Балтии от такой гибридной войны себя защитить? Самостоятельно, по-видимому, нет.
Я здесь добавлю, что вот Евросоюз принял решение о выделении 12 миллиардов
Да,
евро
долларов.
по военной программе как раз Литве, Латвии, Эстонии, чтобы укрепить безопасность, прежде всего, вот эту вот защиту от возможных атак с неба.
Ну, так для этого нужно, опять же, закупать, налаживать, организовывать. Это тоже время необходимое. И опять же, а у кого это делать? Это опять Украина. У нее огромный опыт, у нее средства есть. И выпуск этих дронов, противодронов, вот эта стена дронов и так далее. Это все средства, которыми располагает Украина и имеет практику их применения. Вероятно, вполне вероятно, что речь идет именно об этом, что 12 миллиардов, в принципе, должны быть потрачены на что-то подобное. Вот. Может ли Украина защитить, извините, отдельные страны Балтии защититься от прямой агрессии? Я думаю, что нет. Я думаю, что да, можно захватить Нарву, можно захватить Даугавпилс, можно там до Вильнюса дойти. Но вот что с этим делать дальше? И не будет ли реакции, там, не знаю, заход в Калининградскую область каких-то частей польских или даже высадка какого-то десанта? Такое возможно. Не говоря уже об ударах с воздуха. Ровно к этому сигнализирует, и публично же об этом дается информация, готовит и Калининградскую область. Да? Вне зависимости от того, будет агрессия начата или нет, с моей точки зрения ничего не будет, вот я имею в виду полномасштабной агрессии, с моей личной точки зрения. Но я обсуждаю взгляд наблюдателей, экспертов, которые держатся другой точки зрения. Вот Гарри Каспаров, например, считает, что Путин обязательно нападет, потому что ему нужно показать на внутреннем контуре, что он не ослаб, что он может расширить, глобализировать историю с Украиной, где Украина будет лишь эпизодом, и там успехи или неуспехи, они скрадываются действиями в других театрах. Ну, логика в этом, безусловно, есть, и это заслуживающая оценка, обсуждение. Но еще раз хочу подчеркнуть, для этого нужно напряжение неимоверное. Не потому, что есть кому противостоять в моменте, там, в Эстонии или в Латвии, Литве, а потому, что все равно это страны НАТО. Здесь начнется суета, и у стран НАТО, в конце концов, Америка, она пока еще из НАТО не уходила, они располагают средствами для того, чтобы на эту агрессию ответить. Сдержать, не сдержать, это можно дискутировать, а вот ответить точно есть у них возможность.
Марк Захарович, можно я поделюсь со своими ощущениями?
Ну,
мы
давайте.
Много с друзьями в Вильнюсе, проведя здесь 4 года с небольшим, дискутировали на эту тему. У меня в последние полгода есть ощущение, что если ничего не поменяется, там, не знаю, Путин не сыграет в ящик, не будет арестован и так далее, у меня появилось ощущение за последние полгода, что нападение на страны Балтии будет. На что мои друзья говорят: Максим, так смотри, вот Путин нагнетает, напряжение создает, он ровно этого добивается, чтобы у тебя, еще у твоих друзей, у каких-то знакомых появилось ровно это ощущение, что ты ведешься. А я говорю: вы знаете, когда 4 года назад американская разведка говорила, что будет начало полномасштабной войны, мы же что делали? Мы говорили: да, не, мы не верим. Верили только городские сумасшедшие как там, я уже забыл, кто какая вторая категория. Городские сумасшедшие и вот какие-то демшиза. Вот.
Они, кстати, оказались правы.
Да, и оказались правы. Так я говорю: слушайте, у меня теперь, знаете, как-то оснований доверять своим ощущениям стало больше. И понимание этой ситуации больше. Но этот спор ни к чему не привел. У нас дискуссия продолжается. В общем, что вы думаете?
Смотрите, опасения, которые хочет вызвать Путин, они уместны, они оправданы. У этого есть смысл. Безусловно, надо этого опасаться. Но ведь есть еще одна очень важная деталь. Никто не ожидал Путина, что Путин нападет на Украину в феврале 22-го. Я, кстати, ожидал. Есть мои интервью, мои эфиры могут посмотреть. Вот. Но то, чего ожидал я и чего не ожидал Путин, что война за 3 дня не завершится. И даже за 6, как говорит Симонян, мы Украину за 6 дней победили. Ну, она уже что-то видно с головой у нее, она уже стрижется, поэтому она может это трактовать как хочет. Но я просто хочу сказать, что и Путин не ожидал, чем это кончится. А вот теперь он может ожидать, чем кончится. Теперь он может опасаться последствий гораздо сильнее. А вдруг пойдет все так же, как с Украиной. То есть я имел один геморрой, я получу его удвоение. Ну, как бы Путин к этому тоже не особенно готов. Если бы он решил проблему с Украиной, вот тут бы соблазнов было бы больше. Ну вот же, ну как-то. В общем, хоть худо-бедно, вин-вин, но мы решили с Украиной, мы высвободили ресурсы, можем вообще-то что-нибудь еще придумать. А как ты будешь делать, усугубляя ситуацию многократно? Ведь вот тут начинаются такие варианты, которые могут звучать как фантастические, могут звучать как реальные. Да? А ведь в ту же Эстонию, Латвию, не говоришь про Литву, перекинуть части украинские, которые с севера могут, так сказать, оказать помощь, сдерживая агрессию Москвы, это достаточно несложно. Вот в тех условиях, которые есть, несложно. Если напрячься, да, военно-транспортными судами можно из Польши перекинуть любое практически количество, ну, значимое количество военнослужащих. Это же надо Украину говорить. И тогда ты уже не скажешь, что есть какой-то отдельно война в Украине, к которой НАТО и Европа не имеют отношения непосредственно. И есть война вот уже где, да, вот со странами Балтии, где, ну, не могут, уже натовская война. Нет, это тогда единая война. Далее, я слышу версию про то, что вот не случайно проведены учения ядерными боеголовочками, потряхивает и Лукашенко, и Путин, значит, проводит единое учение на территории Беларуси. Да? Что-то, мол, он спровоцирует, чтобы Беларусь кинула бомбу, и типа, это не мы, с нами воевать не надо, а Лукашенко не жалко, его в расход. Ну, это очень фантастическая версия, предельно фантастическая. Она должна что, произвести впечатление, кто-то должен поверить, что Лукашенко самостоятельно использовал ядерное оружие, даже тактическое ядерное оружие демонстрационного характера. То есть, ну, где-то там, так же, как в Белой Церкви упал орешник на гаражи. Нет, 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 нет. Применение ядерного оружия к неядерным странам будет иметь самые чудовищные, самые необратимые последствия. Ну, уж для Лукашенко точно, ну и для Путина. Но для Лукашенко все, конец. Его песенка спета. Потому что там уже можно с ним делать все. Вообще все. Ну, он не так страшен, как Путин, поэтому осознает ли это Лукашенко? Да, конечно, осознает. Что он дурак, что ли? Он прекрасно понимает, что из него сделают, значит, крайнего. Зачем это ему надо? Он всю жизнь избегал вот этой позиции крайнего. Он все время пытался вести многосторонний диалог. И здесь он оставаться, значит, как в детской игре, кому не хватило стульчика, детской игре, там, 5 стульчиков, 6 детей, он не хочет. Он будет бегать до последнего со стулом вместе. И он будет изображать и для одних, и для других. И всем уверять, что он не собирается, он миролюбивый. Поэтому на самом деле, я еще раз хочу подчеркнуть, Путин, имея уже опыт и бэкграунд 4,5 почти летней войны, он опасается сильнее затевать какую-то новую авантюру. Раньше не так он опасался, а сейчас опасается сильнее. Потому что неизвестно. Я бы сказал, что он будет поддерживать эскалацию на высоком уровне, будет трепать всем нервы, но, вы знаете, я даже больше верю, что он где-нибудь в Армении что-нибудь затеет. Там проще и безопаснее. По многим причинам, там и база прямо на территории Армении, выборы там осенью, ну и так далее. Потому что страны Балтии – это все-таки совсем другой уровень эскалации, который он может не вывести, как говорится. Поэтому я в большую масштабную войну не верю. Мне кажется, что его отговорят от нее. Там есть кому отговаривать.
Каким последствиям приводит большая война? Об этом поговорим в следующем блоке. Но перед этим я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели выступление председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга. Он там выступал, говорил про ситуацию в экономике. Это нужно послушать, потому что он ненароком там заматерился. Но я бы тоже, наверное, заматерился, если бы отвечал ровно за этот блок.
Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета. У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем?
Как в 90-х? Можно, да, ввести звук, понятно. Да. Понятно, что он дальше говорит. Вот, в общем, с трибуны жалуются.
Но это соединительное... Лексика такая, знаете, тут как трактовать. Вообще это слово, оно литературное, оно в число перечень 5, кстати, их всего 5 слов, и производные от них не входят, относящиеся к обсценной и другой лексике. Но такое употреблять нельзя публично, потому что для этого есть ограничения, тем более этические ограничения в самом парламенте. Там даже в мое-то время, в общем, запрещено было подобное словами пользоваться. Вот. Ну, ладно, бог с ним. Сказал. Мне что удивительно, вот этого сыночек Гартман недавно сообщали, уехал в Дубай, поскольку невозможно вести его цифровой бизнес в России. Uh-huh. Всего запрета интернета. То есть они такие очень вот... Он, значит, за бюджет переживает, но, значит, сами уничтожают эту экономику и переживают, что 11-триллионная дыра. Вот. Что касается ситуации в целом, ну, так она... продолжает усугубляться в экономике. Вот мы постоянно обсуждаем, что раньше победит. Значит, кончится оружие и военнослужащие, или же кончатся деньги. Ну, это бесконечный спор экономистов и людей, которые занимаются политической экспертизой. Ну, вы знаете, они вполне могут комбинироваться, сочетаться и те, и другие факторы. Так что здесь я не вижу проблем. То, что российская экономика, хоть и не так быстро, как хотелось бы, вкатывается в рецессию, ну, это очевидно, понимаете? Как, знаете, есть поговорка, где толстый сохнет, худой сдохнет.
Сохнет, да.
Вот, да. А здесь, когда приложимо к экономике, к российской, он не сохнет. Он быстро, значит, теряет вес, жировую массу. А вот, ему надо больше обеспечивать энергией. И поэтому Украина, она еще долго будет сохнуть, будучи бедной там, тонкой, звонкой. А Россия, когда мы экстраполируем на такой опыт, ей... любое похудание в одном из отделов тщедушного тела, или там громоздкого тела, точнее, значит, сказывается очень болезненно. И поэтому дефицит бюджета, ну, это с вытекающими со всеми, там 2,5% уже, или 3% уже это дефицит. Ну, это приличные цифры, его же надо покрывать, а из чего?
Да, да, Марк Захарович, я выделил, собственно, в эту тему... По другому поводу. Смотрите, мы раньше же не слышали с трибун Государственной Думы похожих заявлений, в смысле обозначения проблем.
Да.
И, значит, здесь я видел два мнения. Первое. Слушайте, ну не важно, кто там что на трибуне выступает. Не важно,
ну, конечно.
Пускай даже говорит правду. Там придут, значит, силовики, потом как-то топнут ногой, значит, если надо будет, кого закроют. Да. Все, эта тема уйдет. В общем, все будут сидеть и бояться по своим углам. Второе мнение, говорят, слушайте, ну, дискуссия-то идет, И это мы видим только то, что прорывается, а там-то в кабинетах, значит, когда микрофоны выключены, там же споры идут, там, значит, война, там раскол. Как вы думаете, что на самом деле-то там происходит?
Не, ну, смотрите, управленческая среда, то есть это и бюрократия, это и олигархи. Ну, те, на кого возможно, знаете, когда вот вам надо платить зарплату или там платить налоги, вы по-другому ощущаете проблемы. Не так, как если на вас этой ответственности нет. Ну, совершенно же очевидно, что среда, которая вовлечена непосредственно в добывание денег, вот выразимся так, она тяжелее чувствует себя, чем те, кто ее эти деньги тратит, в частности, на войну. Вы просто нам дайте, а мы их потратим. И поэтому, конечно, сводить дебет с кредитом, что называется, в бюджете, в условиях, когда доходы падают, они же даже не компенсируются увеличением цены на нефть, повышением доходности от ее, значит, от экспортной составляющей, вот этой углеводородной. А другие отрасли падают. Он лежачий бизнес, который уже не в состоянии ни налогов платить, вообще существовать. Малый бизнес, средний, ну, про них вообще не говорят. Там просто подыхают. Ну, и крупный бизнес, вот большие корпорации и так далее, они такие же проблемы испытывают. Бремя не убавляется, а возможности сокращаются. И поэтому процессы в экономике, они, может, не галопирующим образом идут, но последовательно и неуклонно. Что они говорят в кабинете? Они говорят простые вещи. Надо войну прекращать, мы ее не вытягиваем. Это они говорят. В кабинетах они это говорят. Публично это запрещено, это табу. Кстати, вы заметили, как Путин об экономике говорит? Он редко-редко говорит о проблемах. Все время рапортует, как Дзебао выходит и рассказывает, какие успехи невиданные и так далее. То есть понятно, что существует такая парадная, пропагандистская часть объяснения ситуации в экономике, а есть реальная. Это связано с теми, кто, ну, на ком ответить. Посмотрите, как Набиуллина рассказывает о финансовой стабилизации и возможностях бюджета и всем остальном. Ну, как-то не радужно совсем. Ну, Министерство экономики, в частности, Росстат. Поэтому, разумеется, и, конечно, так сказать, на тех, на кого возложено обязанность сводить это все, они понимают, что другого способа, кроме как прекратить войну и прекратить эти безумные расходы на нее, у них нет. Они лучшего решения не предложат. Этого не будет. Это могло быть год, два, три, но на пятом году войны, на шестом. Только прекратить негативные факторы. А негативным фактором, главное, является война, потому что это абсолютно затратные мероприятия. Если уж, несмотря на то, что Украина тратит на войну почти в 2,5 раза меньше, и то из денег, которые помогает ей Европа, но это позиция Европы. Мы себя таким образом защищаем. В конечном итоге именно так. Москва тратит большие деньги, но она и большие издержки несет. Понимаете, все тот же там толстый так, а худой так. Сдохнет, сохнет. Понимаете?
Да, Марк Захарович, еще в этой теме останемся. Про экономику хочу спросить. Значит, несколько дней назад пришла новость о том, что Россия, в смысле власти российские, собираются продать какой-то пакет акций Аэрофлота для того, чтобы значит, закрыть дыру в бюджете.
Да.
Тут же прошла речь про Новороссийский морской торговый порт, один из крупнейших тоже, мол, 20% акций продадим, это будет там столько-то, там,
Так.
да, закроем миллиардов рублей, может, триллионов там, и так далее. Вот. Как вам кажется, есть ли какая-то компания сейчас внутри России, вряд ли же это будет зарубежный покупатель, которая сможет это, купить эти акции, и во что это все может вылиться? Потому что, ну, мы же видим, как отжимают потом. Проходит время, вот что-то там неправильно, прокуратура написала, суд, все, пожалуйста, решение вынес в пользу.
Да нет, это нельзя расценивать как продолжение приватизации или какие-то попытки увеличить доходы бюджета. Это идет компания перераспределения. Она, естественно, для условий войны и тоталитарной системы. Ну, условно говоря, вот Машкович, который сидит, и у него все отняли, Русагра, миллиардер, миллиардер Машкович. Хотя он не единственный, огромное число людей сидит уже, таких из Форбса. А это что? Это явление борьбы с коррупцией или там, я не знаю, там мошенничеством, нечистоплодными доходами, уклонениями. Да нет, идет перераспределение. А здесь та проблема, что ни один состоятельный бизнесмен под свой страх и риск не возьмет эти компании, даже проценты в них. Почему? А вы заметили, что в этом перечне в основном те заводы, которые подвергаются атакам со стороны Украины. Например, тот же Новороссийский морской порт, там вот это грушевое. Ну, я не знаю структуру собственности, это надо смотреть, что продается-то. А продаются ли вот эти страдающие активы, значит, инфраструктуры, обеспечивающие терминалы и так далее? Там предлагаются проценты? Или это только порты для там, судов грузовых, транспорта и так далее? То есть непонятна ценность этого актива, если он сегодня есть, а завтра его еще и завалили дронами. Понимаете? Я думаю, что это все-таки способ куда-то отодвинуть эту собственность в нужное место, к нужным людям. Вряд ли от этого бешеные доходы получит бюджет. Слушайте, когда 11 триллионная дыра, никакие продажи такого рода, они сильно не помогут. Будем объективно говорить. Это полстраны надо сейчас распродать. Тем более, что активы сильно подешевели, да и ценность их меняется. Да, наверное, в условиях без войны это было бы интересно. И на этом бы какая-то очередь была желающих. Возможно. А сейчас это только если сверху прикажут, ты купи, ты отдай вот... У тебя там денежки лежат, ты не жлобись. Отдай вот сюда, вот надо вот так переложить. Люди выполнят, конечно. Выполнят все, что угодно.
Ну, да, здесь важно понять, в какой момент, через сколько к ним придут. А я уверен, что придут в какой-то момент. Значит, Галицкий, Александр Галицкий, основатель Almaz Capital и IT-инвестор, он покинул Россию. Мы помним, что против него есть дело. Были обеспечительные меры. Но его и его фонд признали экстремистским объединением. Да, это как-то какая-то сравнительно новая, это какая-то квази-юридическая конструкция. При этом, значит, Галицкий выехал из страны по голландскому паспорту через Беларусь, а до этого, ну, судя по тому, что сообщают разные медиа, например, Moscow Times, он успел снять 1 миллиард рублей со своего счета в Газпромбанке. Выглядит так, что, значит, либо у него крыша, либо ему дали уехать. Как так? Обеспечительные меры, значит, снимал деньги, никаких подозрений у кого не вызвало. Через Беларусь прошмыгнул, паспорт не отобрали у него загран. Чё такое?
Ну, первое, надо сказать, потому что это не тот Галицкий, потому что многие путают с владельцем бывшего «Магнита», который в Краснодаре там построил стадион, там клуб
«Парк»,
парк там, ну и так далее. Потому что люди путают, а это важно.
Угу.
Тот остается в России, и он свою крышу имеет, у него своя крыша. Вот. Что касается этого товарища, он работал с Альфа, группой Альфа, то есть А-групп так называемый, близко к Мишустину. Вот, там вот это вот маркировки, цифровизация и так далее. То есть товарищ не чужой. Сам родом, как я понимаю, из Сум. То есть он, по-моему, из Сум, он, кажется. То есть он украинского происхождения. И вполне допускаю, что ему война не нравилась и все, что с ней связано. Я глубоко убежден. Но работал он с очень важными людьми, будучи миллиардером. И он расплатился тем, что его отняли собственность и... У него значимую часть его имущества. Вы же помните историю с его бывшей женой, которая загадочным образом померла в Московской области где-то, в каком-то изоляторе, в ВВС.
Да. Якобы самоубийством.
Якобы самоубийством. Ну, я не знаю, мы с вами не стояли. Он ли ее убил, по его приказу убили, сама ли она себя убила, не знаю. Я просто вот не знаю еще. Но все это темная история, которая в общем и целом привела к тому, что его ошкурили. Вот. Но есть та степень ошкуривания, да, потому что он в кормушку себе туда, за границу, откинул денег, при которой ты можешь выскочить из темы, заплатив хорошо, рассчитавшись хорошо. И я думаю, что, конечно, за бабки он купил себе выезд, тем более, что, ну, честно говоря, значит, он расплатился лишением себя собственности. И в такой ситуации, когда, ну, откровенного такого фронда по отношению к власти или кого-то не было, я думаю, что аппетита такого, чтобы его дошкурить до полировки, наверное, не было. Он расплатился, отдал деньги за границу, отдал в Россию, может, снял деньги из Газпромбанка, это миллиард, и сразу отнес в чемодане, да? И как бы решили, да давайте отпустим, тем более, если у него голландский паспорт, он голландский гражданин, ну, а кому нужен такой геморрой? Взять его, будет консульство выходить. Если все забрали, то, честно говоря, на такое пойти могут. Вот добивать, да, играть на добивание вряд ли будут. Какой он будет жизнь вести? Ну, ту же, которую вел, наверное, полубогемную, полусветскую, полуэлитную, значит, где-то за границей будет, я думаю, на Лазурке где-нибудь что-нибудь есть там. Там и будет. Просто человек откупился.
Давайте поговорим еще об одной важной теме. Госдума накануне во втором и третьем чтении приняла закон об аресте имущества тех россиян, которые уехали. и они там привлекались по административным статьям. Ну, короче, значит, предатели Родины,
О,
иноагенты.
это мы.
Это мы, да, значит, уехали из России, продолжают критиковать. У них, значит, вот, пожалуйста, отчет не сдали иноагентский, вот там, не знаю, административка, там что-то, где-то еще несколько административок. Значит, что сейчас предлагают сделать депутаты Госдумы? Что в качестве обеспечительной меры, опа, мы арестовываем имущество. Раньше такого уже не было. Так далее. Как вы видите в целом этот закон, этот документ, и как вы думаете, как он будет применяться-то в итоге?
Да. Ну, я себе скажу, потому что тоже странно рассуждать о других. Значит, я же иноагент и на 11 лет осужден, и у меня второе дело скоро заканчивается уже судом по посещению суджа. Меня там по нему арестовали там, и так далее. Говорят, еще третье дело есть по терроризму. Я толком не знаю, это, видимо, с форумом Свободной России связано. Но неважно, это вообще-то разницы не имеет. У меня все имущество отняли, у меня ничего нет, у меня все забрали. У меня такая шикарная была такая парковочка, парковое место, значит, дорогущее в центре. Ну, все забрали, все. Я лишен всего, поэтому мне, честно говоря, фиолетово абсолютно. А вот с этой точки зрения у меня ничего нет. У людей, у которых осталось, то ли они не успели себя снять, то ли они, грубо говоря, уехали как релоканты, а их еще вдогонку сделали иноагентами, а то и статью навесили по 207.3 или такой же. Да, для этих людей это будет чувствительно. Скорее всего, это принято для того, чтобы быстро была лакуна с этим имуществом, потому что очень долгое время это имущество, ну, сложно было арестовывать. Там есть вопрос единого имущества, ну, то есть, например, квартира, где тоже
Квартиру, да.
нельзя ее снимать, нельзя. А куда тебе, на улицу, что ли, выбрасывать? Надо что-то предоставлять. Ну, это такое вот все, да. Я думаю, что это направлено, ведь он же анонсировал это, Володин. Смотрите, сразу в трех чтениях, да? Значит,
И во втором, третьем. Он же лежал какое-то
он
время
лежал, лежал,
на
да.
полке, а сейчас хопа, и все, второй,
Хоп, и
третий.
все, да. Ну, я думаю, быстро он пролетит, его подпишет Путин, и все это запустится. Я думаю, они собираются массово отнимать имущество у россиян, прежде всего, по категории тех, кто является иноагентами и осужденными заочно по политическим статьям, я думаю, это однозначно будет. Приготовьтесь потерять свое имущество, иллюзий не питайте, ни в коем случае. Это я уже инструкцию даю. Не уезжайте обратно в Россию под любыми предлогами там защитить это имущество, переписать его. Потому что его и заочно продать уже очень сложно, потому что, ну, во-первых, у таких людей сложно с продажей такого имущества из-за того, что они сами, будучи собственниками, там преследуются. А во-вторых, ну, какой-то соблазн, я вот приеду, там, перепишу чего-то еще, не вздумайте этого делать. Что упало, то пропало. Как говорится, когда я вернусь и буду генеральным прокурором, меня то и дело в него записывают, я вам все верну, значит, всех с вас реабилитирую, сниму ответственности на агентов и заочно осужденных лиц, а всех, кто это делал, мы посадим и отнимем их имущество и передадим вам все их квартиры, дома, банки и так далее. Надо успокоиться, спокойно наблюдать, потому что возможно, возможно, это я вам уже говорю как член, участник платформы российских демсил в ПАСЕ, при ПАСЕ, мы думаем над этим, как бы вот нам так сделать, чтобы у этих людей начать отбирать за границей и отдавать тем, у кого отберут внутри России имущество. Это процесс непростой, вы видите, как это все тяжело идет. Но работать над этим надо. То есть какой-нибудь условный иноагент Вася, у которого отнимут эту несчастную квартирешечку где-нибудь в Биберево, например, я условно говорю. Вася, ты не волнуйся, мы создадим перечень, реестр таких пострадавших и будем претендовать как субъект, допустим, может, меня уж не будет, платформы другие будут, на то, чтобы из того имущества, которое останется после репарации в Украине, там, ЮКОСу, который тоже пострадал, и другим таким, это условно ЮКОС, другим таким же, чтобы оставшиеся денежки, отнятые как от государства Российской Федерации, так и от корпоративных щедрот, выразимся так, чтобы они на них претендовали вот эти люди, лишенные незаконно имущества в Российской Федерации. Посмотрим, что там у Володина есть, у других. Вот эту работу, конечно, надо вести. Вот. А пытаться что-то защитить в России – труд напрасный, поверьте мне. Ничего вы не добьетесь, ничего у вас не выйдет, они все отнимут в любом случае.
У меня две короткие ремарки. Действительно, очень сложно теперь что-то сделать со своим имуществом, потому что если ты находишься за границей, то обычно тебе нужна какая-то генеральная доверенность, ее
Да.
выписать сложно, не знаю, в российском
Но
посольстве
смотрите, да,
и
не
так далее,
надо
и
ее в
так далее.
посольство. Можно у нотариуса это сделать за границей, апостилировать ее. Ну, давайте я вам как юрист поясню. Это людям надо, может, это прикладная информация им будет полезна. Вы можете, конечно, составить доверенность без лица, на которое вы оформляете. Он не должен к вам приезжать в Париж, Берлин, там, я не знаю, в Литву или еще куда-то. Составить такую доверенность и ее апостилировать. Это в основном делают сами нотариусы, ну, или органы юстиции соответствующих стран. Там в зависимости от. По-разному это делается. Вот. Пошлете вы эту доверенность со своими документами вот такому человеку. Этот человек начнет от вашего имени это продавать. Да? Может быть, он успеет передвинуть, там, если вы еще пока не иноагент, и на вас нет административок и уголовок, может, передвинет там, на себя, на маму, еще на кого-то по вашей доверенности это имущество. Но там уже начались такие, знаете, что уже не переоформляют без присутствия, например. Ты приходишь, это только нотариально, там просто простым договором. Ты нет, нет, нет. Нужно присутствовать у нотариуса для продажи имущества. А как ты будешь присутствовать, у тебя срок висит? Куда ты поедешь? Там дарственное родственникам. Есть тоже такой вариант, да? Ты можешь в соответствии с гражданским кодексом близкому родственнику по договору дарения, да, безвозмездно подарить свое имущество брату, маме, папе, сыну там и так далее. Можешь подарить, да. Вот. Но они тоже, знаете, хитрые очень. Они, ты-то его заключаешь, он, кстати, не нотариально заключается договор дарения, хотя можете и... А, на имущество все-таки надо нотариально заверять, по-моему. По-моему, все-таки нотариальное заверение требуется, да, на имущество. Но даже в этом случае там тоже требуется присутствие, да, с одной стороны. И плюс они уже отыгрываются. Вспомните кейс Невзорова. Вот. Он уже в 22-м, по-моему, году, уже находясь за границей, они передвинули, по-моему, на мать это имущество недвижимое, там, квартиру и дом, и все отняли. Ну, как
И
бы...
здесь самое важное, что, как в случае с Галицким же, признали их экстремистским объединением, семью, и все, на основании этого
Да,
все
именно так.
пропало.
И они просто... Ну, и потом, вы знаете, когда начинаются вот эти юридические вопросы, ну, поверьте, ну, я хоть и юрист, но я вам скажу, да в гробу они видели, они жопу вытирают этими законами. Но если надо будет, все отнимут, все перепишут. Откуда вот это ощущение? Ой, вы знаете, вот у меня тут написано, вы не имеете права. Да плевать они хотели, плевать. Все эти законы, ой, говорит, вот надо точно закон принять, иначе без него нет полномочий это осуществить. Это все смешно. Когда надо, делают все, отнимают все. Понимаете? Поэтому я тут вижу больше перспективный политический путь, который я вам уже обозначил, что да, надо серьезно работать над тем, что, ага, лишили имущества вот у Невзорова. Значит, Невзоров должен получить, значит, из замороженных активов, там, не знаю, Абрамович или Володина, получить свою долю, сколько там ему причитается за квартиру и за дом. Я условно говорю, не обязательно Невзоров, не только Невзоров. Они должны, вот эти люди, пострадать. У них денежки есть. Вот он Челси продал за 2,5 миллиарда фунтов, ему их не отдают. Ну, понятно, что там куда-то направить Украине святое дело, святое дело. Но будет же когда-то и имущество бесхозное, которое, в принципе, можно обратить взыскание в пользу вот таких людей, создать фонд и из него отдавать людям, потому что лишились всего. Я вот приехал за границу в 2020 году со 100 долларами в кармане, понимаете? У меня ничего не было вообще. 100 долларов в кармане. Ну, слава богу, я ношу самый главный свой капитал вот здесь. И поэтому я заработал все, что мне необходимо. Но много людей неустроенных, много несчастных, много которым не бесприютные и не знаешь, куда тыркнуться. Поэтому мне кажется, политический путь гораздо более перспективный.
Две темы у нас остаются. Значит, я прочитаю вам фрагменты статьи Guardian. Первая часть, как мне кажется, ну, так, капитан очевидности, ее писал: в российских высших властных кругах усиливается недовольство президентом из-за затянувшегося украинского конфликта, нарастания экономических проблем, интернет-блокировок. Ну, то есть, да, спасибо, КЭП, капитан очевидность. Дальше идет цитата влиятельного бизнесмена, имя не называется. В этом году наблюдается глубокое разочарование, растет ощущение надвигающейся катастрофы, все больше людей понимают, что продолжают приниматься совершенно бессмысленные и саморазрушительные решения, и те, кто раньше защищал Путина, теперь этого не делают. А Я как бы хочу спросить у вас про температуру среднюю по больнице. Ощущаете ли вы ее? Как она изменилась?
Нет,
Это же правда.
да, изменения есть. Оно есть. Вы знаете, тут много было таких событий, ну, некоторый ряд, которые действительно подорвали эту уверенность. Первое, я его оценю, давайте, по степени значимости. Ну, казалось бы, он же ведь всех уверял, вот теперь с нами Трамп. Мы сейчас быстро победим, мы нагнем Украину, она отдаст нам Донбасс, мы не допустим никаких гарантий безопасности. Трамп нам поможет, мы снимем санкции, а потом снова нападем и заберем оставшиеся. Первое, эта ставка не сыграла. Вот эти карты на руках, флеш-рояль, там, так сказать, и так далее. Ничего этого не сыграло. Трамп не в той степени оказал помощь, чтобы Москва ей смогла воспользоваться и победить там на линии фронта или добиться от Украины ультимативного принятия капитуляции или чего-то такого. Ну, нет этого. Второе, что не сошлось, да, ну, его, видимо, Путина действительно уверили, что затяжная война и возможности Москвы позволят, ну, как минимум, забрать Донбасс. Это Генштаб сделал. Почему? Он же поменял Белоусова. В прошлом году, в мае, ровно год назад, чуть раньше, в начале мая, после инаугурации, он назначил Беларусь министром обороны, оставив главой генштаба Герасимова. И я уверен, что там говорит: ой, пришел Белоусов, воровство закончится, мы сейчас как пойдем, как пойдем, мы сейчас такое сейчас начнет, мы до Киева дойдем. Ничего из этого не произошло. Это второе разочарование, которое, ну как, ну его не замали, не замылишь. Ну как, ну если вот собирались забрать оставшуюся часть Донецкой области, вы этого не сделали. Третье разочарование. Вдруг неожиданно выяснилось, что Украина, которая вот-вот должна была погибнуть, вот-вот, значит, у нее все должно было кончиться, ее должны были заморозить зимой, да, то центр принятия решений разрушить. А вдруг она выпускает 7 миллионов дронов и там от 10 до 20 тысяч ежедневно пускает по противнику на фронте и в тыл, в Россию. Ну, как-то не бьется все. Ты же нам другое обещал. Ты же говорил, что Украина в полном разрушенном состоянии, что она деградирующая и в военном, и в промышленном, и в политическом, и в других отношениях и других аспектах страна. Что осталось чуть, ну вот, ну чуть-чуть, вот осталось до донышка, прям вот, ну маленько. Выясняется, что это вообще не так. Если вы, значит, бегаете по стенкам и умоляете американцев помочь вам провести парад. Чтобы, не дай бог, дрон не прилетел прямо на Красную площадь в момент, значит, заявления Путина, где он сказал: победа всегда будет за нами. Охренительно она за вами. Ну, то есть это о чем свидетельствует? О том, что, конечно, у этих людей, там я же не говорю про Туапсе, это уже долетает до Екатеринбурга, там, до Перми,
Верим.
до Чебоксары. Это уже фоновая вещь. Уже теперь по отношению к основным факторам это фоновая вещь. Совершенно понятно, если ты не выигрываешь, ты проигрываешь. По-другому не бывает на войне. Здесь никто не останется посередине, понимаете? Здесь между окопами не останешься. Обязательно, значит, либо туда, либо сюда. Поэтому с этой точки зрения, да, конечно, вот это все, ну, там же не дураки есть, особенно кто при денежках и так далее, там, с образованием, наряду с идиотами, вот типа Медведева, да, который разговаривает лозунгами. А, ну, есть и люди, которые трезво на эти вещи смотрят. Конечно, безусловно. Плюс усталость. Вот сработал в январе, мне кажется, вот такой я тестировал фактор, когда действительно перешагнули 1418 дней войны Отечественной, перешагнули и уже вошли сейчас 1400, сколько сейчас, 1500, какой сегодня, 50-й, что ли, день, 51-й, в башке все перевернулось. И поняли все, что, ну как так, Берлин взяли за меньше, чем 4 года. А тут ты представляешь, что, значит, не в состоянии взять Константиновку. Ну, что за хренота-то такая?
Малую так мальчику, да.
Малую такмачку бесконечную эту. Ну, и в итоге возникло недовольство, усталость и раздражение от этого всего. Вроде все идет, идет, вот-вот-вот-вот, и ничего не происходит. Это чисто психологическое ощущение. И вдруг оно конвертировалось в политическое ощущение. А вдруг оно конвертировалось, ну, я не знаю, в социальное ощущение. Оно стало разливаться шире, там, от пьющих мазут в Туапсе, значит, горожан, до олигархии, которые просто надоело, они хотят, знаете, купнуться в лазурке, сейчас лето, значит, отдохнуть в Европе, скататься в Америку, там на лыжах, тут на с этих, на серфах и так далее. И вдруг они поняли, что так жизнь проходит. Но одно дело потерпеть год, два, три, а что дальше-то? Еще 10. И мне кажется, вот это накопленное психологическое ощущение, оно стало сильно вызывать внутреннее неудовольствие. Но это совсем не значит, что эти люди легко перекидывают мостик от недовольства к готовности действовать. Вот этого мы точно не видим. Ни в армейской среде, ни в среде бюрократии путинской, ни среди олигархии. Никто действовать не хочет. Все хотят, чтобы оно рассосалось само собой. Либо Путина там, как Хаменеи, убьет украинцы, либо там, я не знаю, он помрет от старости, либо... Ну, что-то, чтобы они не несли за это ответственность. Потому что урок убийства Пригожина в августе 23 года они усвоили. То есть сказать, что этот месседж не дошел, так нельзя сказать. Он дошел, они поняли. Ага, с нами так расправиться? Ну, я посижу. Но недовольство точно есть, стопроцентное есть. И, безусловно, оно обсуждается, но нету силы, организующей, объединяющей, как в то время ЦК, например, когда снимали Хрущева. Все же заговор-то весь вызрел-то в ЦК. Мы большинством проголосуем, и он уйдет. Ну а где ты проголосуешь, чтобы Путин ушел? Где? Какой это орган? Совет Безопасности? Что это? Структура такая, что практически нет института несущих конструкций. Ну да, военные коллеги там, коллеги ФСБ могут проголосовать. Но это тоже как-то все, понимаете? И поэтому они мечутся, а как это сделать, даже если тебе что-то не нравится? Никак. А тогда ничего не надо делать. Просто будем сидеть и ждать, куда кривая выведет.
Две минуты остается, значит, коротко перескажу хронологию событий. Звягинцев получает гран-при Каннского кинофестиваля, выступает со сцены, критикует войну, обращается к Владимиру Путину. Значит, дальше спрашивают у Дмитрия Пескова, передал ли он слова Звягинцева Владимиру Путину. Он, значит, публично заявляет, мол, Звягинцев не имеет права голоса, потому что никогда не осуждал действия Украины. Имеется в виду, что ну, вот там, где вы были 8 лет, вот все, значит, бомбили Донбасс, вот это вот все. Звягинцев, значит, в ответ тоже комментирует слова Пескова. Здесь важна цитата. «Да, совершенно верно, у меня нет голоса, как нет его сегодня и у сотни миллионов россиян, потому что вы никогда и не слышали их голос. Бандерлогами вы находили своих граждан и в 2008, и в 2011, и в том же лукавом 2014, а далее со всеми остановками». Хорошо сказал Звягинцев-то, все правильно?
Ну, он сказал все правильно, он, конечно, большой художник, слов нет, и фильм по делу, и своевременный гран-при получил. Только я хочу сказать, а зачем к Путину апеллировать? Зачем в речи требовать от него прекратить войну? Вы же знаете, что он этого не сделает. Мне кажется, надо скорее обращать к Западу, адресовать свои слова о том, что давайте-ка лучше навалимся и кабанчика забьем, так сказать, помогите Украине, чтобы это быстрее все завершилось. Это, кстати, очень русский вопрос. Потому что если Путин проиграет войну, шанс появляется у Звягинцевых, других таких же. И на возврат на родину, изменения и так далее. А к Путину, чтобы что? Вот это, знаете, как призыв в басне Эзопа, чтобы тигр перешел с животинки на спаржу. Как вы себе это представляете? Ну, если человек людоед, ему в этом году 74, как-то он... Ой, да что же я делаю? Люди погибли, там миллион или полтора. Давайте я остановлюсь, эту бойню. Это... Ну, и что? Путин никуда никогда ни в чем не остановится. Для него это вопрос выживания. Это вопрос его власти, жизни и смерти, его безопасности. Поэтому, честно говоря, обращаться к Путину давно уже вообще всякий смысл потерял. Я считаю, что в 10-х годах потерял, а что уж сейчас говорить, когда до такого морока все дошло, да, ужаса. Поэтому, ну, так посчитал Звягинцев. Это соответствовало лейтмотиву его картины, все-таки Минотавры, это все связано с войной, вот. И это такое открытие темы, я бы сказал, на художественном уровне. Но, повторяю, Путин недостойный предмет обращения, объект обращения. А уж Песков еще тем более. Да? Ну вот и все.
Марк Фейгин, юрист, был с нами на связи. Спасибо вам огромное. Говорю, подписывайтесь на телеграм-канал, смотрите эфиры на YouTube-канале у Марка Фейгина. Ссылки есть в описании. До новых встреч.
Счастливо. Да. Спасибо, всем всего доброго. До свидания.
До свидания. Коротко о том, что будет завтра в Breakfast Show. Кто из гостей придет? Будет Илья Бер, основатель и издатель портала «Проверено медиа». Ждем Михаила Фишмана, журналиста телеканала «Дождь». Геннадий Гудков, полковник КГБ в отставке. Юрий Федоров и еще один гость. Имя его я держу в секрете, узнаете все сами завтра. На этом все. Меня зовут Максим Поляков. Хорошего вечера. Пока.